Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов.
Христос воскресе! Добрый вечер, отец Александр!
Сегодняшняя неделя именуется неделя расслабленным по евангельскому чтению, которое мы сегодня слышали. Вообще церковь всегда для воскресного чтения избирает самое важное, на что хотела бы обратить внимание. И вот этот расслабленный, батюшка, какое назидание нам дает в нем церковь, и что мы должны были бы из этого эпизода евангельского извлечь? Потому что знаем мы его хорошо, но как-то вот приложить к своей жизни, каким образом это можно?
Ну, самое главное, мне кажется, это терпение и смирение этого человека. Смирение, ну, терпение, само вот длительное его пребывание в овчьей купели, и он не отчаялся. Вот, и себе не требовал. Когда Господь к нему подошел, он не стал у него просить. Не мог бы ты, дорогой путник, оказать такую услугу. Он просто сказал, что вот другие сходят в купель прежде меня, а я не имею человека. Так вот, в очень такой деликатной форме, не прося, ну, представил эту ситуацию. Ну и, конечно, вера. Человек, который 38 лет лежит, сказать, встань и ходи, и он в это поверил, встал и пошел, и взял свой одр и пошел с ним. То есть Господь его таким образом еще и испытал. Возьмет ли он этот одр в субботу? Для того, чтобы вот готов ли он принять учение Христова? И он все исполнил в точности. Поэтому, подводя итог, терпение, высочайшее смирение и вера Христу. Вот такое назидание.
Подходит Господь к человеку, который не просто так там оказался, а в надежде получить исцеление. И задает вопрос, хочешь ли быть здоров? Почему такой вопрос?
Этот вопрос как раз, ну, как у нас теперь говорят, на засыпку. То есть этот вопрос может вызвать в обычном человеке, среднестатистическом, раздражение, осуждение вопрошающего, гнев. А тут ничего этого нет. Все греховное улетучилось, растворилось в его смирении. Поэтому, ну вот, каждое посещение Божие человека, и явное, и неявное, ну, в данном случае было явное, оно является искушением. А в переводе на современный язык – экзаменом. И вот этот болящий человек, все экзамены – или там весь билет экзаменационный, в котором были разные вопросы, он все сдал на отлично. И поэтому, конечно, то, для чего ему было попущено, вот этому многолетнему испытанию, а там в процессе их беседы выясняется, что это по его грехам, которым прекрасно осознает, он исцелился от этих грехов. И вот Господь дает ему награду в виде не только познания благодати Божией, которая его исцеляет, но и в виде телесного избавления от недугов.
Но мы знаем, что Господь не всех испытывал, давая исцеление. В Евангелии есть эпизоды, когда говорится, что исцелил многих. Приносили к нему болящих, и он их исцелял.
Ну, во-первых, если отсутствует описание, это не значит, что этого не было. По умолчанию. Нельзя доказать, что я тебе не давал 3 рубля. Можно доказать, что я давал, мог человек видеть. Но на основании того, что человек не видел, что я тебе давал 3 рубля, это не примется никем.
То есть судить о том, как это происходило исцеление,
да,
мы не можем, коль оно не описано.
Что исцелил многих. Ну что ж, мы это принимаем. А какое было вокруг этого события? Какие действия Христа Спасителя? Какие были вопросы? Или не было? Ну вот. Потом этот вопрос, он же задается не только и вообще не для того, чтобы Господь что-то узнал, а для того, чтобы человек сам утвердился в этом. Кстати, можно еще добавить какое назидание, а мужество, даже такое гражданское мужество, потому что этот человек пошел против всей фарисейской, этой гнуснейшей братии. То есть он сознательно, демонстративно перешел в лагерь Христов. И после этого они вообще захотели убить Христа.
Ну, вот так вот получается, что человек, ну, может быть, и не до конца не осознавая, что он делает, становится на сторону Христа.
А главное – качество души. Почему Господь говорил, будьте как дети? Не потому, что они там что-то осознают, а потому, что они чисты сердцем. Таковых есть Царство Небесное. А степень осознания у всех людей разная.
Есть вопрос?
Здравствуйте, Христос воскресе.
Христос воскресе. Алло.
Да, мы вас прекрасно слышим.
Христос воскресе, батюшки.
Воистину воскресе Христос.
Батюшки,
воскрес вам... он на краю Иерусалима. Батюшки. После своей смертной казни. Открыл гроб, запечатанный по команде иудеев. Не надо так тяжело дышать.
Батюшки, у меня к вам 2 вопроса. Если можно, я вот начну с первого. Но если можно, то... Тогда
нет, лучше со второго.
Боюсь занимать сильно много времени у вас. Вот скажите мне, пожалуйста, читала не единожды в книгах, что внимательная молитва – это дар Господа трудящемуся в молитве. Я человек уже пожилой. И не могу похвастаться тем, что молитва моя всегда внимательна. Значит, Господь не дает такого дара. А как у вас, батюшки, всегда молитва ваша внимательна сразу же?
Этот вопрос интимный. Ну, и я не хотел бы его обсуждать на всю Российскую Федерацию.
Простите меня тогда.
Да.
И тогда, если можно, еще один вопрос.
Конечно, можно.
Вот мои дети венчались в церкви, мой младший сын, да? И венчал их батюшка, который монах. Который, не семейный, а монах, батюшка.
Я понимаю, что вот монах, сказали, который что... не семейный.
И вот мне сказали, что монах якобы не имеет права венчать, а только батюшка семейный может.
Это полная ахинея.
Поняла вас. Спасибо большое. Извините меня, пожалуйста.
Так что передайте тому, кто вам сказал, что это полная ахинея.
Батюшки, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. До
свидания. И вам также.
Мой муж за меня не заступается, когда меня кто-нибудь обижает. Говорит, подставляй другую щеку. А это правильно по-христиански, и как мне себя вести в этот момент?
Да, в Писании так написано, подставляй другую щеку. Это я тоже прочитал.
Ну, ей обидно видно, что муж так себя...
Ну да, бывает, что человек не дозрел до той степени христианства, которое с него кто-то требует, и даже любимый муж.
Здесь вопрос, как с мужем-то быть? Стоит ему вообще как-то об этом намекать, что неплохо
было бы? А дело вот в чем, что если бы я видел этого мужа, ну и саму жену, можно было подсоединить. Как тут действовать практически? А так, это довольно трудно. Поэтому советую поступать, как заповедал нам великий апостол Павел. Каждый поступай по рассуждению собственного ума. Ведь нельзя же жить моим умом, который не знаком с этими людьми. С моей стороны, это была бы непростительная дерзость. Вот по поводу того, что монахам нельзя венчать, ну, это я твердо знаю, что это ахинея.
Живу на первом этаже, около детской спортивной площадки. В теплое время года там собираются дети от 3 лет и школьники. И так кричат матом, что днем в квартире невозможно находиться, даже с закрытыми окнами. Это стало серьезной проблемой. Ругань слышат все окружающие, но никто не пытается их унять. Какой здесь выход может быть, подскажите?
Очень много всяких выходов. Ну, просто море. Милиция, опека, большая страшная собака. Как только начинается ругань, выходишь гулять с ней вокруг. Она в наморднике, лаять не может, но рычать страшно может. Родители будут возмущаться, сказать, извините, моя собака плохо реагирует на мат. Как только матом, она сразу голос. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши детки были в покое, вы должны произвести такие действия, в результате которых мат исчезнет. Вот первое, что мне пришло в голову. Потому что это нарушение вообще законодательства. У нас в стране запрещено ругаться матом в публичных местах. Можно только дома и так тихо, чтобы соседи не слышали.
Вот если это совершает взрослый человек, на него есть закон.
А если совершает ребенок, то есть закон для родителей. Если какой-нибудь ребеночек зарежет взрослого дяденьку, то если ребеночку до 14 лет, он поступает на заметку в детскую комнату милиции. Ну, а родителям определенное предписание. Потому что мальчик там, или девочка 14 лет легко могут зарезать взрослого человека. Вот. А потом, кто кому мешает вообще изучить законодательство? Можно посоветоваться с участковым, вот пятый, с сказать, вот скажите, пожалуйста, может быть, вам какая-то идея в голову придет. То есть это большая серьезная работа. Потому что настолько, ну, во-первых, все родители пассивны, очень часто никаким воспитанием детей не занимаются. Вот. А приходят уже в церковь тогда, когда, ну, ребенка уже упустили. Вот. Чем раньше это начать, тем лучше. Если кто-то это возьмет на себя, то это замечательно.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, у меня вопрос. Мне 48 лет, я пережила пожар, 3 года назад вышла из горящего дома. Ну и некоторые, конечно, вещи, которые там, ребенок родной у меня потерял зрение на один глаз. И вот я не могу от этих страхов избавиться. Я уже всех подобными вещами, и детей все время на контролях, и вот беспокойство. Конечно, ну, по слабости своей молюсь, но, наверное, глупо спрашивать. Это, видимо, рецепт у вас. Помогите, если это возможно.
Спасибо. Я не понял, при чем тут рецепт?
И что, при чем тут кто?
Рецепт вы слово такое назвали.
Не рецепт, батюшка, помощь прошу.
Помощь? А какая вам нужна помощь?
Вот страх.
А страх? Ну, с этим страхом нужно вам попить лекарство.
И все?
Нет, не все. Я только дух перевел. А так еще надо почаще причащаться и молиться Богу.
Спасибо,
господин батюшка. Да, и вот. Но лекарство просто катализирует этот процесс. Угу. Действительно, вы пережили такой страшный шок, событие. Может быть, и сейчас последствия стресса продолжаются. Доктор это определит и подберет.
Я, батюшка, сама доктор.
Вы стоматолог, да?
Нет, я не стоматолог, я реаниматолог.
Реаниматолог. Но этот доктор не подходит, тот реаниматолог.
Да, да,
тот
да,
должен да. Психиатр, ну или в крайнем случае психотерапевт.
Дочка, у меня еще один страх. Вот мы разошлись с мужем, и я вот теперь боюсь, там никаких материальных претензий, я вот теперь его все равно до сих пор боюсь. Тоже так же, да, к психиатру.
Чего боюсь?
Ну, вот мы разъезжаться будем скоро, так как я квартиру продаю, переезжаю в другой город.
Так.
Вот я теперь боюсь просто его, потому что раньше дрался. Ну, сейчас мы с ним просто в хороших отношениях, как брат и сестра.
Ну, понятно. У меня тоже такой случай. Однажды мне нагрубили в булочной, с тех пор я хлеба не ем. Вот, поэтому я очень вам сочувствую, но уверяю вас, что совсем не все психиатры таковы. Я даже несколько знаю психиатров, которые сейчас трудятся священниками. И очень хорошими. Я их очень уважаю и люблю. Просто благоговею перед ними.
Да.
Так что вот, даже можно найти священника, бывшего психиатра.
Ну, батюшка, епископ Петр, это Омская область, Калачинский, он доктор теологических наук, да, правый.
Ну вот, так что ищите, обрящите нас, так учил Господь наш Иисус Христос. Поэтому ваше положение совершенно не безнадежно. А жить в страхе – это для души вредно.
Да, спасибо вам. Батюшка.
Пожалуйста.
В молодой семье проблемы из-за денег. Муж почти все деньги отдает своей маме, хотя острой необходимости нет. В дом жене не приносит ничего. Состояние предразводное. Его позиция такая. Ребенка видеть хочу, а деньги на него давать не буду.
Будет. Надо только на алименты подать. Как миленький будет. Вот, причем на алименты подавать не обязательно ждать развода. Можно прям 10 мая подать, и все, машина завертится, и будет как миленький.
Жена придумала другой ход. Не будешь денег давать, ребенка не будешь видеть.
Это как бы другое дело. И вообще-то не очень законно. Ребенок не должен служить, ну, таким объектом, который используется в этом раздоре. А алименты – это очень законная такая вещь.
То есть здесь лучше идти законным путем?
Законным путем всегда идти лучше.
Не всегда он приводит к результату закона.
Это я знаю. Некоторые люди, которые не могут добиться справедливости, берутся за вилы. Ну, это опасно с точки зрения дальнейшей биографии человека. Вот. А тут алименты буду, не буду, мама, не мама. Надо же, прежде чем выходить замуж, убедиться, не маменькин ли перед тобой сынок. Потому что выходить замуж за маменькиного сынка — это очень опрометчивое решение, которое всегда окончается именно так.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка Дмитрий, подскажите, пожалуйста, вот сегодня читала Евангелие от Иоанна о расслабленном. И там в конце, как говорил Иисус Христос, сказал расслабленно, когда его исцелил, ну, когда при встрече второй раз сказал, вот больше не греши, потому что, чтобы не случилось того, что-то худшее. У меня вопрос такой, а он пошел и сказал, кто его исцелил. Не является ли это уже как бы проступком и уже, ну, как бы совершенным грехом?
Не является.
Не является?
Нет. Потому что он грешил совсем другим грехом.
Ясно, хорошо. Спасибо вам большое. А то меня всегда смущение берет вот это. Вот момент такой.
Любое смущение, оно от дьявола.
Да?
Да. Да. Конечно.
Хорошо. Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго.
Вообще мы наблюдаем, что многие, кому даже Господь строго запрещал никому не говорить, они разглашали о том чуде, которое сотворил Господь.
Нет, когда Господь запрещал, это не надо было его слушаться, конечно.
Но человека переполняет.
Нет, то, что есть всякие оправдания. Некоторый человек, вот я давеча поменял, взялся за вилы и восстановил справедливость. Там, два удара, восемь дырок. И восстановил справедливость. Но Господь этому не учил. Поэтому он говорил так: мне отмщение и аз воздам. Поэтому, а то, что человек, когда берется за вилы, это потому, что его переполняет чувство. Но по слову апостола, в нас должны быть такие чувства, как во Христе Иисусе. А те чувства, которые нас переполняют, они не всегда соответствует тому, чему учил наш Отец Небесный через Господа Иисуса Христа.
Чаще противоположные чувства.
Да и противоположные бывают. То, что сказано же, гнев не творит правды Божией. А чувство гнева, оно у человека зачастую проявляется вот таким, как говорится, социально опасным способом.
Есть еще вопрос. Добрый вечер.
Я не слышу, что он говорит.
А вы я не слышу, что вы говорите, потому что вы молчите.
там телевизор разговаривает.
Я понимаю, но надо выключить звук у телевизора, тогда и мы с вами поговорим.
Так, выключить звук телевизора, да?
Да.
Выключай. Так, слушаю.
А я не знаю, я-то вам не звонил, между прочим.
А, простите, ради бога.
Пожалуйста, а за что вас простить?
Значит, вопрос такой.
А, за вопрос простить. Хорошо, прощаю вас за ваш вопрос. Еще что я должен сделать? А может быть, вы звук-то у телевизора выключите все-таки?
Мы уменьшили телевизор и сделали чуть тише. Все выключили. Звук.
Хорошо, давайте так. Если я еще раз услышу звук от вашего телевизора, мы ваш звоночек отключим тогда. Согласны?
Так, отключайте звук телевизора полностью. Так, слушаю, так. Отключили.
Пожалуйста, слушаем вас.
Значит, у меня... Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня дети, дочери за 40, сыну около 40. Дети, дочка от первого брака, сын от второго брака. Были крещены в церкви моей мамой, вдовой, без крестных родителей. Можно ли докрестить с крестными родителями и такого возраста, если можно, родителей брать?
Такой практики у нас нет, докрещивать.
Нету, да?
Это ваша какая-то странная фантазия.
Они
которая
были
ни на чем
одновременно.
Ни на чем не основана. Понимаете?
Они были вместе крещены одновременно, дочь и сын.
Так и что? Одновременно можно крестить.
Малые возрасты.
Вы меня слышите, нет?
Да.
Так вот, можно одновременно крестить не только двоих, а тысячу человек. 15 тысяч можно за раз крестить. Можно 100 тысяч за раз крестить.
Так.
Понимаете?
Да.
А вот нельзя крещать, потом докрещивать. Это уже ваши придумки такие.
Нельзя, да?
Да что значит нельзя? Нет такого. Понимаете?
А если...
Это вы сами придумали. Понимаете? А то, что человек...
А они без крестных родителей были крещены.
А это не играет роли.
Не играет.
Вот, когда...
А можно ли поменять им имя, взять другое какое?
Имя можно менять 365 раз в году.
Можно, да?
Конечно,
можно. Это надо обратиться к священнику?
Ну, к кому же еще?
И потом этим именем можно будет причащаться, да?
Ну, да.
Этим, именно вот этим именем можно причаститься.
Ну, а каким же, если уже имя поменяли?
Все поняла. А паспорт можно его не заносить?
А паспорт здесь вообще ни при чем.
Все понятно.
В паспорте там может быть хоть Адольф Гитлер. Это не играет никакой роли. Для церкви он будет таким именем, которое ему 365-й раз поменяли. Вот, до тех пор, пока не поменяет в 366-й. Тем более я вижу, вы такой человек творческий, придумываете всякие вещи.
Ну, может,
вам что-то все покоя не дает.
Да, мне покоя не дает, потому что у моих детей они ни дочка не замужем, и ни сын не женатый. Ну, как-то жизнь не складывается.
А вы думаете, от того, что вы дадите другие имена, что-то изменится? Уверяю вас, ничего.
Ясно, я поняла.
Положа руку на сердце, абсолютно спокойно говорю, это ни на что не влияет. Потому что крещение – это не магия, а вход в вечную жизнь. Поэтому как ваши детки не были христианами, так они и остались не христианами. Потому что они в церковь не ходят.
Ходят оба.
Так чего же их священник ничему не может научить?
Оба, и дочь ходит, и причащаются, и сын, все ходят.
Ну вот и пусть у священника все выясняют, священников специально обучают в таких духовных учебных заведениях, все рассказывают. Зачем придумывать всякие вещи? Складывается, не складывается. Сейчас вообще с женихами трудно. Не успели жениться, уже разводятся.
Да, батюшка, вот мы этого и не хотим.
Ну, я тоже не хочу. Но поэтому, если вы там какую-то магию затеваете с именами, то в этом никакого толку нет. Это всякое богопротивное действие. С этими всякими чумовыми докрещиваниями.
Все, батюшка, я поняла.
Ну, хорошо, я очень рад. Я на это и надеялся.
Спасибо вам огромное. Дай вам Бог здоровья.
Взаимно, и вам того же желаю.
Отец Дмитрий, посоветуйте, как мне вести себя, когда мой ребенок 2,5 лет, мальчик, после того, как проведет время с бабушкой или с отцом, ко мне не подходит, может ударить, оттолкнуть, ногами стукнуть, капризничает, смотрит из-под лобья.
Но надо выяснить, что за причина такого поведения. А тогда уже, зная причину, уже предпринимать какие-то действия.
Что происходит во время общения?
Да, что происходит во время общения?
Вообще такая ситуация не редкость, когда детей отправляют к бабушке с дедушкой там на лето.
Ну да, на лето, да, это очень долго. Иногда на неделю. И ребенка как подменили. Почему? Потому что у каждого человека свои представления, обычно из собственного опыта, как нужно воспитывать детей. А ребенок все воспринимает за чистую монету. И только он приспособится к одной бабушке, а тут уже другая, а у ней все по-другому. И он не знает, что делать. Это может выражаться в таком агрессивном поведении, потому что он не понимает, что от него требуется. А что требует бабушка, от которой он уехал неделю назад, он уже забыл. Он привык к этим новым правилам. И так далее. То есть нет лучшего способа сделать ребенка неврастенником, как только все время менять ему окружающую среду. Он то от одних воспитателей к другим, даже часто менять школы очень, и даже классы очень не полезно. Хотя детки уже там в школе постарше. Потому что вот эта смена правил, они очень на психике ребенка плохо отражают. А уж когда папа да, а мама нет, а мама да, а папа нет, то от этого бывают нервные дети. Это 100% гарантия.
Но то, что потом не уважает ни папу, ни маму, это точно.
Ну да, он будет уважать, конечно, ребят, с которыми будет играть, и они будут объяснять, что все родители дураки, нечего их слушать и так далее.
Можно ли просить святых о духовном руководстве?
Непосредственно?
Наверное.
Это вообще-то очень такая вещь опасная. Потому что человек может свои собственные мечтания принять за духовное руководство. У меня есть один знакомый. Вот, он так говорил. Я смотрю на отца Дмитрия и подумал, а можно мне колбаски съесть? Если отец Дмитрий моргнет, значит, я считаю, что можно. И в среду и пятницу ем колбаску. Ну вот, тем самым нарушает пост. Он, конечно, в шутку говорил, но такого рода всякие явления могут быть. Как человек готов и имена менять, и что-то там докрещивать, лишь бы устроить семейную жизнь своих деток. То есть сам ищет каких-то подходов. Так же и про колбаску, и про что угодно, про непосредственно духовное руководство святыми. Потом его возомнит. Скажет, что ты мне указываешь, мне сам преподобный Сергий мною руководит.
Это удобная такая позиция.
Ну, удобная, но не для того, чтобы сохранить психику в порядке. Наша задача же, как пастыри, чтобы у человека с головой все было нормально же.
Умер любимый человек. Я обращаюсь к Богу с просьбой и с вопросом. Почему он его взял, а не меня? Является ли это ропотом на Бога, на его решение?
Конечно, является. Во-первых, странная такая категория – любимый человек. Обычно любимым человеком в нашей стране в этот послевоенный период называется любовник. То, что Господь его прибрал, говорит о том, что Господь захотел это все изменить, эту ситуацию. А почему кого вперед? Господь выбирает один, как он сказал, двое на ложе. Один берется, другой оставляется. Потому что почему оставляется? Надеется еще на спасение этого человека, в данном случае женщины.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Вас сердечно приветствует Сергей из Москвы.
Да.
Два вопроса можно задать?
Давайте сперва один.
Есть один. Значит, касательно новозаветной истории.
А вот чего это будет касаться, не обязательно объявлять оглавление. А вы прям переходите к самому вопросу.
Есть, товарищ командир. Все историки, в частности Иосиф Флавий, в том числе, пишут, что этот великий пощадник, как не позднее, первого века до эры Христовой. Тогда какое касательство он мог иметь к событиям начала нашей эры и к избиению Марин? Честно. Вопрос закончил первый.
Вы знаете, к сожалению, вы говорили слишком тихо. Я понял про Иосифа Флавия, про дату. А вот что именно не расслышал?
Повторю, поскольку Ирод Великий умер никак не позднее первого века до нашей эры, как он мог иметь касательство к событиям начала нашей эры, и в частности к избиению младенцев?
Понятия не имею.
Ясно.
Меня это вообще нискольким образом даже не интересует.
Вас понял.
У меня в Писании написано про избиение младенцев, про бегство святого семейства в Египет от Ирода. Вот. И все, я в это верю. Вот. А Иосиф Флавий, почему он более авторитетен, чем, допустим, евангелисты? Ну, есть такой писатель, я его читал. Вот. А потом, почему он, Иосиф Флавий, он жил вообще подольше, в более позднее время, и он вполне мог и в дате ошибиться. Это вообще такое сколько угодно бывает. И даже со мной я часто путаю даты, и что такого?
Ну, как в народе говорят, ясен пень.
Как?
Позвольте второй вопрос задать.
А, ясен пень. Да, тут народ засмеялся, я тогда понял. Ну, так поотчетливее. А то вот видите, у меня проблема со слухом.
Хорошо, я понял.
Да, давайте второй теперь вопрос. Очень интересный вопрос у вас.
О грехе осуждения. На двух примерах.
А мы же договорились, вы не будете мне оглавление давать.
Хорошо. Без преамбул. У Асадова есть стихотворение. Он в нем речет, что любит друзей, пакости им не делает, зла никому не желает, чужого счастья не завидует и прочее, прочее. Читатели в восторге, особенно дамы. Красиво писано и назидательно. А я в комментариях молвил, что усмотрел в всем гордыню и тщеславие. Все катрины сплошное самосхваление и тяжкий грех. но что сам я при этом впал в тягчайший грех осуждения ближнего. Тоже касаемо вот эпистолярного жанра Пушкина. Где он? В одном из писем, помнится, к Вяземскому, что ли. На мой взгляд, непорядочно себя повел, поведав о подробностях его визита на поместье Анны Керн. Вот как в таких ситуациях вы посоветуете быть? Промолчать или все-таки сказать?
Ну, понимаете, если вы невольно, ну или вольно, осуждаете, то лучше не надо. Вот. Осадов пишет каламбур. Стихом он бел, а кое-чем бур. Понимаете, Осадов — это вообще такой человек, которому может нравиться дамам, но он не является, к сожалению, поэтом. Поэтому никакой ни ценности с точки зрения русской поэзии он не представляет. А как явление советской действительности и, ну, такого социального восприятия рифмованных строчек, это... Ну вот, поэтому что тут копии ломать, тем более, нет, ну, я... что спрашивать советского человека? Ну, Александр Сергеевич, помимо того, что он написал про Анну Павловну, у него грехи были пострашнее. Поэтому, ну что?
Батюшка,
мы же Пушкина любим не за его мерзости, которых было достаточно.
Батюшка Дмитрий, простите меня, что перебиваю.
Собственно, да на здоровье.
Не в Пушкина, не в Пушкине и не в Осадове, а в том, что я иной раз... как вот админ сайта, промолчать не могу, когда люди хвалят, на мой взгляд, не то. И так я начинаю сам впадать вот в этот грех.
Вы впадаете в детство, потому что, судя по вашему голосу, вам уже пора к этому вообще относиться спокойно. И уж...
Я спокойно отношусь, но все же.
Да.
Как ни крути, а приходится вести да, речь порой даже
да
не о том,
совсем не приходится. Вот я не полемизирую ни о Пушкине и ни об Осадове, вот, и хорошо себя чувствую.
Ну, это, конечно, прекрасный путь.
Вот.
От всего, как все. Говорится, отойти.
Если вы будете, ну, жить таким жить. Официальным каким-то критиком, это будет ваш хлеб, и будете разбирать дотошно произведения, то вы найдете формулу, необидную для потомков, правнуков и Осадова, и праправнуков Пушкина, который указывает, что здесь Сергеевич вот дал маху. И все. И ваша совесть может быть спокойна, если вы будете этим озабочены. А если вы будете с гневом, то ничего такого доброго, кроме ответные злобы, вы ничего в свой адрес не соберете.
Тогда позвольте еще кратко резюмировать. Вот что бы там ни произошло, если ты впадаешь в грех вот осуждения, лучше молчать или лучше все же сказать о том, что я сие не одобряю?
Нет, то, что не одобряю, с одной стороны, в этом ничего нет такого дурного. Но, с другой стороны, всегда могут сказать, а кто ты такой?
Это, конечно.
Ну и все. А это уже понижение правдивости той позиции. Понимаете?
Ну, кое-что я уяснил для себя.
Ну, это неплохо, это даже шикарно. Я даже и не надеялся.
Ну, зато надеялся я. Хоть говорят, надежды юноши питают, а я далеко...
Да я уже чувствую. Да. Ну, это хорошо, что у вас такой задор еще остался, но все-таки лучше в позитивное русло. Опять, ну, на мой вкус, побить. На мой вкус. Честь я имею, вас... всего вам доброго.
Батюшка, подскажите, как быть, если есть желание и обстоятельства, располагающие принять монашество, но есть неведомый страх, что сделаю ошибку?
Ну, а чего от меня требуется? Ну, есть страх.
Может быть, это лукавый этот страх навевает, чтобы человек не оставил мир и ушел в монастырь, а остался в мир?
Все бывает в жизни. Даже бывает, что монах оставляет свое монашество и живет как мирянин. Такое тоже бывает. И из монастырей люди выходят. И бывает, меняют юрисдикцию. Ну, с людьми разные возникают вещи. И по наущению дьявола, и по навету злых человек, и по гордости, и по глупости, и по самонадеянности. Да мало ли что. Как тут можно вообще что-либо сказать, не зная человека?
Вот вы сегодня цитировали апостола Павла, который советует поступать по рассуждению собственного ума.
Ну да.
А вот человек не может рассудить и принять решение.
Может, пусть не принимает. Пройдет какое-то время, все, как есть такой термин, рассосется.
Куда-то жизнь все-таки повернет, не может стоять на месте.
Ну да, как-то, в общем, я думаю, если уж так Богу угодно, чтобы такой робкий человек стал монахом, то Господь найдет способ его как-то в этом укрепить. Или наоборот, отвлечь.
Порой человек и сам не желает, а Господь его ведет определенным путем к тому, что этому человеку...
Тоже бывает, конечно. И вот он говорит, боюсь сделать ошибку, и ошибки бывают. Но ошибки бывают больше при самонадеянности. Это вот такая...
То есть, когда человек уверен, что я справлюсь...
Ну, уверен, да, вот, знаете, как по-американски теперь. Я смогу, я сделаю. Это только в Голливуде бывает. А так ясно, что ничего не сможешь и ничего не сделаешь.
Но это такой психотерапевтический прием. Человек должен утвердиться в собственных силах.
Всякие вот эти приемы по этой аутогенной тренировке, они совершенно исключают бытие Божие.
Ну да, то есть там Бог не нужен. Тут нужно...
Ну да, вот человек сам самовнушением таким на некоторое короткое время занимается. У тебя еще что-нибудь есть?
Да, Батюшка, хотя у нас время уже подходит к концу, но вот короткий вопрос еще. На исповеди перечислил смертные грехи и попросил у батюшки епитимью. Он дал достаточно на длительный срок. А можно ли мне в этот срок исполнения епитимьи причащаться?
Это надо у батюшки спросить. То, что бывает епитимья с... отлучением на какой-то срок от причастия. А бывает – нет.
То есть это сам священник, наложивший епитимью, он должен этот вопрос решить?
Ну да, что вот прийти к нему и сказать, вот я недопонял.
Ну, на этом все. Просит нас заканчивать. Спасибо вам
за передачу. Всем доброго, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Всего доброго. До свидания.